Сейчас я хочу попросить вас зайти сюда еще одного нашего очень интересного и талантливого участника. Это Сергей Михайлович Казначеев, кандидат филологических наук, доцент литературного института, член Союза писателей России. Но вот мы очень ему благодарны. Недавно в издательском центре одном из московских издательств была подготовлена антология поэзии членов Союза писателей Москвы. И она вышла именно благодаря тому, что Сергей Михайлович, знаток поэзии, специализирующийся на стихах как критик много лет, он поддержал это издание по просьбе Евгения Юрьевича Сидорова и очень доброжелательно отнесся. И эта книга вышла, и уже были презентации у нас в малом зале Дома литераторов. Чуть приятно, когда коллеги из другого Союза, но так внимательно к творчеству вот членов Союза писателей Москвы. Мы с Надеждой Леопольдовной, как патриоты своего Союза, вот еще раз хотели вас поблагодарить, Сергей Михайлович, за это внимание. И кроме того, я хочу сказать, что Сергей Михайлович удивительный человек. Он не только выступает все время с такими острыми, интересными, спорными с чьей-то точки зрения, но всегда очень независимыми статьями. Он, как о чем писали очень многие критики и коллеги, он выступает и как интересный поэт, и как прозаик. Вот я просто перечислю, вы по названиям почувствуете. Вот у меня лежит здесь «Записки советского миллионера», «Проза», «Сборник прозы», «Рассказов», «Повестей», «Эссе» с предисловием Владимира Гусева. «Дорога в город», «Рассказы последних лет» вышли в записи «Серебряной нити» в 2008 году. «День божьих коровок», «Рассказы и были» с предисловием, послесловием, простите, Леонида Сергеева вышли тоже в 2008 году. А в Кишиневе, казалось бы, вот в таком союзном государстве вышел сборник стихов под названием «Планида». Я помню, каким событием для Москвы стала презентация сборника критических статей Сергея Михайловича «Современные русские поэты», который издал, вот как он убедил, Институт бизнеса и политики. Все-таки вот когда сильная личность литератора, он может убедить руководство института, где он преподавал, что все-таки нужно быть ближе к культуре и профинансировать такое интересное издание. И я хочу напомнить, что именно Сергей Михайлович Казначеев был инициатором дискуссии о новом реализме, что это он ввел этот термин. Он издал вместе с профессором Гусевым сборник «Новый реализм за и против» в 2007 году. Потом уже многие люди пытались себе этот термин присвоить, приватизировать. Еще я хочу сказать, что с середины 80-х годов, когда мы вместе с Сергеем Михайловичем Казначеевым работали в журнале «Литературная учеба», было видно, как вот такая идет становление очень сильной независимой личности, такого лидера среднего поколения. Для многих своих коллег огромным авторитетом, своих ровесников является Сергей Михайлович Казначеев. Если перечислить, сколько книг он, каким книгам он написал предисловие и послесловие своих ровесников, это тоже будет целая библиотека. Мы очень рады, что он участвует в нашем фестивале и с удовольствием даю ему слово. Пожалуйста.
Ну вот, Лола Кирова очень много сказала обо мне, мне, собственно говоря, нечего практически добавить, но я постараюсь. Я вот хочу построить свое выступление по некоторой схеме, чтобы не превращать его в аморфную массу. Вначале хочу немножко рассказать о себе и своих книжках, потом изложить свои взгляды, свои позиции по отношению к современному литературному процессу, коль скоро уж, так сказать, прежде всего позиционируюсь как критик. Потом, если время будет, прочесть небольшое прозаическое такое сочинение, ну, вроде миниатюры, хотя с жанром тут сложно, потом я об этом скажу конкретно. Ну и потом, если будут вопросы, готов ответить. Значит, я родился в селе Ундоре на Волге. После школы поступал в МГУ, не прошел по конкурсу, отслужил армию. После этого поступил уже в Литературный институт имени Горького. Вот, по окончании его намеревался продолжить обучение в аспирантуре, но тогдашний ректор Евгений Юрьевич Сидоров отговорил меня, сказал, что зачем тебе это нужно. Ну, я вот как-то послушался его и отправился в дальнее Подмосковье, город Шатура, где 3,5 года работал в районной газете. о чем нисколько не жалею, как, собственно говоря, не жалею практически ни о чем, что происходило в моей биографии. И армия неоценимо его поддала, и вот работа в районной газете. Потому что для молодого человека иногда бывает трудно понять вот структуру власти, там, значит, исполком, райком, какие-то там профсоюзные организации, какие-то там как бы милиции, там какие-то органы, и то. Вот в каком они соотношении находятся. И вот район, он представляет собой такой микрокосмос. И зная эту систему, ты знаешь, по сути дела, и как функционирует государство в целом. Вот, после этого я стал нештатным рецензентом журнала «Литературная учеба», где вот мне посчастливилось познакомиться с Лолой Звонаревой и со многими другими замечательными людьми. В 1990 году, когда был организован журнал «Московский вестник», я стал там заведовать отделом критики и проработал аж целых 14 лет. За это время все-таки закончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, и вот уже 14 лет преподаю в литературном институте имени Горького, читаю там ряд академических дисциплин. Но помимо этого доводилось преподавать также в Московском государственном лингвистическом университете, бывший ИНЯС, вот институте бизнеса и политики, и также институте телерадиожурналистов Останкино. Ну и по ходу дела выходили книжки. Первая вышла в издательстве «Молодая гвардия», была посвящена судьбе и достижениям такого выдающегося человека, педагога-новатора Анатолия Федоровича Пазухина. Было это в конце 80-х годов. Мы вот тут дружно ругаем застой, ругаем, значит, так сказать, проклятое прошлое. А далеко не все было так уж мрачно, откровенно говоря. Потому что вот то, что делали, по крайней мере, педагогика тогда, сделала очень качественный рывок вперед. Вот эти наработки Шаталова, Щетинина, Аманашвили, вот Пазухина, они до сих пор не достигнуты нами. А сейчас вообще никто ни о каких педагогах-новаторах и не вспоминает, надо сказать. Лишь бы как-то устояла вообще наша средняя школа и не превратилась в платную, как вы услышите. Вот вам, пожалуйста, так сказать, почувствуйте разницу. Значит, ну вот, это была книга «Незавершенные уроки», потом выходили другие книги, но надо сказать, что по-настоящему приход в литературу совпал вот со всеми этими радикальными сломами, и в один прекрасный день, вернее год 90-91, слетело сразу в 4 позиции в различных издательствах от, значит, советского писателя до столицы. Но это уж так, как говорится, постепенно потом приходилось это восстанавливать. Вот выходила книжка «Записки советского миллионера». Я вообще-то не миллионер, но вот записки такие. Это сборник рассказов и повестей, и по одному из произведений вот он был назван. Ну, выходили вот уже названные вот эти книжки. Вышел, ну, стихи тоже писались, вот выходил такой буклет под названием «Утопия». Ну, вроде бы буклет, но на самом деле он текст весьма убористый, 25 стихотворений, это вполне можно считать стихотворным сборником, что я и делаю. Ну и, естественно, параллельно всему этому писалось много публицистики, критики в разных журналах, газетах, начиная от газеты «Правда». Вот в 1981 году, будучи студентом, я опубликовал на страницах «Правды» тиражом 17 миллионов, кстати говоря, очерк о сельском аптекаре. Как он живет, так он дышит, никакой идеологии ни коммунистической, ни советской там и не пахло. Вот сидит человек, руководит, лечит, вернее, обеспечивает лекарствами своих односельчан. Он травник, он знахарь, можно сказать. И вот этот очерк прозвучал таким образом, вот вам, пожалуйста, действенность литературы или журналистики, что в селе этом по итогам публикации было построено новое здание аптеки. Двухэтажное, такое современное. Пожалуйста, как там можно этим даже немного и похвалиться. Ну, писалась критика, публиковалась в разных журналах, газетах. Несколько лет я был на договоре в журнале, извините, в газете, в литературной газете. Ну, по разного рода причинам я решил прекратить отношения. Ну, не то, что я хлопнул дверь, у меня остались нормальные отношения и с отделом литературы, и с Поляковым. Ну, вот так вот просто я почувствовал, что нужно пока сделать некоторую паузу, передышку. Вот. Ну, более, ну, многие сотни публикаций разных статей, вот это вот такой, можно сказать, моя наработка. Кто-то скажет, не так уж и много, но это вопрос такой довольно специфический, сложный, двойственный. Вообще говоря, много писаний, как и много глаголами. Что это такое? Достоинство, достижение или, может быть, это и какой-то недостаток, это некий перегиб. Честно говоря, когда, ведь понимаете, трагизм бытия литературного критика во многом состоит в том, что тебе дарят книги. То есть, а что же в этом плохого, что же в этом трагического? А дело в том, по крайней мере, с пополнением библиотеки проблем нет никаких, да? Вот. Но дело в том, что подарившие книгу через месяц или через два там подходят и, так сказать, загадочными глазами, так сказать, вопрошают тебя, а то и напрямую, ну что там, значит, кого твое мнение. И когда мне сейчас дарят стихотворный сборник 600 страниц, да, там избранные, просто становится плохо, да, честно говоря, в таком количестве стихотворного текста, ведь это же надо неделю посвятить до изучения одного поэта. Ну, собственно говоря, вот я свою точку зрения, значит, изложил, не считаю ее истинной ни в какой инстанции, это всего лишь мой сугубо личный, индивидуальный и субъективный, значит, взгляд на проблемы современного литературного процесса. Если какие-то вопросы возникли, возникнут, то вот в конце, значит, можно их задать. А сейчас я хотел бы, ну, коль скоро я обучался в Литинституте, в семинаре прозы, и считаю прозу главным все-таки занятием своей жизни, то хотел бы прочесть вам одну прозаическую миниатюру, ну, две странички всего. Вот. Я долго думал о том, к какому же жанру отнести вот эти свои сочинения, их накопилось довольно много уже, некоторые издавались, но некоторые еще ждут своей очереди, а некоторые еще не написаны, хотя уже давно задуманы. Вот, были, не были, потому что это, в общем-то, история из жизни. История из моей жизни, подчеркнутая. Ну, там, где нам нужно, там, естественно, резец, значит, ремесла, он коснулся этих историй, и что-то было добавлено, что-то было подкорректировано, но в основном, в общем-то, это сюжеты из жизни. А потом, то ли это сказы, то ли какие-то были, то ли очерки, ну, очерком не хочется это называть, а потом я... неожиданно меня осенило. Дело в том, что мой электронный адрес в Яндексе называется «Сказан». Сергей Казначеев, «Сказан». Я подумал, что вот это, наверное, я и сочиняю. Это так называемый «Сказан». Вот один из «Сказанов» мне хотелось бы вам предложить вашему вниманию. Называется этот текст «Вторая бутылочка». Кстати говоря, должен отвлечься и сказать, что верстальщица, глухонемая верстальщица Оля, когда увидела это произведение, сразу захихикала и сказала, ну все ясно с вами, Сергей Николаевич, вторая бутылочка, одной вам не хватило. Ну вот так. Вторая бутылочка. Она не слышит. Ну, говорит так. Или тоже должен понимать. Никто не верит. Если мне доводится рассказывать о первом впечатлении своей жизни, которое относится к такому раннему возрасту, когда я лежал в колыбели и пил молоко из бутылочки с соской. А ведь все было именно так. До этого момента душа моя, по-видимому, пребывала в мутном синкретическом состоянии, не умея выделить себя из окружающего мира и оформиться как личность. Сделать это было непросто, требовалось какое-то экстраординарное событие, эмоциональная стряска, бытовое сатори. Помню, что я лежал в своей качке, полуспал, полубодрствовал, до тех пор, пока не проголодался. Не знаю, был ли для меня установлен более или менее четкий распорядок дня, но только в какой-то момент захотелось есть, и я, как обычно, стал сныкать, а потом и плакать. Ко мне подошла бабушка Анна и дала мне бутылочку с теплым коровьим молоком. Чтобы дитя охотнее питалось, она всегда макала соску в сахарницу, поэтому первые глотки, сдобренные крупинками песка, получались сладкими до приторности. В детстве за мной ухаживала именно Анна Даниловна Грушина, третья жена моего деда. так как мать, учительница сельской школы, была то на уроках, то на педсовете, то на совещании. Я с упоением стал сосать молоко, а когда сладостная жидкость иссякла, мне стало удивительно скучно и грустно, ибо пришло горькое понимание того факта, что я не насытился. И тогда как-то спонтанно разразился громкий плач, переходящий в рев. Вообще говоря, шансов на добавку было мало. Обычно, напившись молока, дитя мирно засыпало и на пару часов оставляло близких в относительном покое. Но на сей раз алгоритм был нарушен, и мало надеясь на успех, я продолжал надрываться в слезах. И вдруг случилось чудо. Вняв моим горьким стенанием, баба Анна заново наполнила бутылочку и опять протянула ее мне. Этот факт продовольственного бонуса настолько потряс младенческое сердце, что, прильнув губами к соске, я стал с особым вниманием осматриваться вокруг. Деревенская изба, где стояла моя колыбель, до этого дня воспринималась как невзрачный и невразумительный задник, блеклый и неинтересный фон. Но теперь, обрадованный добавкой, я вдруг пристально вгляделся в нехитрый интерьер, обратил внимание на желто-зеленые обои, на узорный бордово-красный ковер, висевший на стене, на занавески, на численник, прикрепленный к картонной картинке, изображавший среднерусский, как я сегодня понимаю, пейзаж, на старинные часы-годики с двумя гильками в латунной обладке, свисавшими на металлических цепочках и бойко мотыляющимся маятником. Но еще более внимательно я всматривался в тот ярко-желтый солнечный свет, врывающийся в окна с двойными рамами, который был разбросан по стенам, шкафам и печи-галанке, стоявшей посреди комнаты. Была зима, вечерело рано, и клонившееся к закату солнце изливало свое свечение щедро и ласково. И тогда, увидев все это, причмокивая сладким молочком, я неожиданно подумал о том, что вот в этом доме я живу, что я есть, что сегодня мне с широкого плеча дали вторую бутылочку. Искра сознания, слабо блеснувшая в глубине моего существа, не потухла, а стала разрастаться, становилась ярче и обширнее, и уже никогда более не тухла до тех пор, и надеюсь, будет, до сих пор, и надеюсь, будет светиться до той последней минуты, когда к моему изголовью не приникнет горний посланник и не дунет спокойно и уверенно на язычок этой слабой человеческой свечи.